Они церемонно вышли, гордо задрав головы и не глядя друг на друга. Девочки захихикали. Я тоже не особенно испугался. Я сел, обхватив руками голову над оставленным листком, и некоторое время краем уха слушал, как в коридоре могуче ракочет бас Федора Симеоновича, прорезаемый сухими гневными вскриками Кристобаля Хозевича. Потом Федор Симеонович взревел: «Извольте пройти в мой кабинет! Извольте!» — проскрежетал Хунта. Они были уже на «вы», и голоса удалились. «Дуэль, дуэль!» — защебетали девочки. О Хунте ходила лихая слава бритера и забияки. Говорили, что он приводит противника в свою лабораторию, предлагает на выбор рапиры, шпаги или алебарды, а затем принимается а-ля Жан Маре скакать по столам и опрокидывать шкафы. Но за Федора Симеоновича можно было не беспокоиться. Было ясно, что в кабинете они в течение получаса будут мрачно молчать через стол. Потом Федор Симеонович тяжело вздохнет, откроет погребец и наполнит две рюмки эликсиром блаженства. Хунта пошевелит ноздрями, закрутит усы и выпьет. Федор Симеонович незамедлительно наполнит рюмки вновь и крикнет в лабораторию свежих огурчиков. В это время позвонил Роман и странным голосом сказал, чтобы я немедленно поднялся к нему. Я побежал наверх. В лаборатории были Роман, Витька и Эдик. Кроме того, в лаборатории был зеленый попугай. Живой! Он сидел, как и вчера, на коромысле весов, рассматривал всех по очереди то одним, то другим глазом, копался клювом в перьях и чувствовал себя, по-видимому, превосходно. Ученые, в отличие от него, выглядели неважно. Роман, понурившись, стоял над попугаем и время от времени судорожно вздыхал. Бледный Эдик осторожно массировал себе виски с мучительным выражением на лице, словно его глодала мигрень. А Витька верхом на стуле раскачивался, как мальчик, играющий в лошадки, и неразборчиво бормотал, лихорадочно тараща глаза. «Тот самый?» — спросил я вполголоса. «Тот самый», — сказал Роман. «Фотон?» Я тоже почувствовал себя неважно. «Фотон. И номер совпадает». Роман не ответил. Эдик сказал болезненным голосом: «Если бы мы знали, сколько у попугаев перьев в хвосте, мы могли бы их пересчитать и учесть то перо, которое было потеряно позавчера. Хотите, я за Брэмом сбегаю?» — предложил я. «Где покойник?» — спросил Роман. «Вот с чего нужно начинать. Слушайте, детективы, где труп?»
«Труп!» — рявкнул попугай. «Церемония! Труп за борт! Рубиней!»
«Черт знает, что он говорит», — сказал Роман с сердцем. «Труп за борт — это типично пиратское выражение», — пояснил Эдик. «А рубидий?»
«Рубидий! Резерв огромен!»
— сказал попугай. «Резервы рубидия огромны», — перевел Эдик. «Интересно, где?» Я наклонился и стал разглядывать колечко. «А может быть, это все-таки не тот?» «А где тот?» — спросил Роман. «Ну, это другой вопрос», — сказал я. «Все-таки это проще объяснить». «Объясни», — предложил Роман. «Подожди», — сказал я. «Давай сначала решим вопрос, тот или не тот». «По-моему, тот», — сказал Эдик. «А, по-моему, не тот», — сказал я. «Вот здесь на колечке царапина. Где тройка?»
«Тройка!»
— произнес попугай.
«Тройка! Круче вправо! Смерч! Смерч!»
Витька вдруг встрепенулся. «Есть идея», — сказал он.
«Какая?»
«Ассоциативный допрос».
«Как это?»
«Погодите. Сядьте все, молчите и не мешайте. Роман, у тебя есть магнитофон?»
«Есть диктофон.
Давай сюда». «Только все молчите. Я его сейчас раскалю про хвоста. Он у меня все скажет».